самый последний день хорошей женщины. Знаете, миру скоро наступит конец. Это не вопрос, не предположение, не вопли лохматобородого фанатика, который может оказаться неправ. Это действительно так. И всем нам будет крышка на следующей неделе. Что вы станете делать? Что если вы юноша, никогда не знавший высшего наслаждения женским телом? Что если вы были ограниченным человеком, которого высмеивали всю жизнь, и вдруг вы узнали о приближающемся большом бабахе? Что тогда? Возможно, вы поступите примерно так, как и герой этого небольшого рассказа, в котором я попытался сказать, что все в мире относительно, и шлак при подходящих условиях может оказаться не хуже золота. Вам не хуже меня известно, что для нашей нынешней грабительской культуры характерно то, что очень часто грабители сами становятся ограбленными. Вымогатели частенько обдирают как липку, а лицемерие ничего не стоит, если деньги уплачены вперед. Другими словами, в экстремальной ситуации, в последние секунды, любовь далеко не добренького существа может стать единственным и важнейшим во Вселенной подарком. В конце концов он понял. Мир на пороге катастрофы. С грозной неспешностью смутная догадка переросла в твердую убежденность. Талант у него был не самой чистой воды, а скорее напоминал алмаз с уймой мельчайших изъянов. Если бы он видел будущее ясно, если бы он обладал настоящим даром пророка, жизнь его, возможно, и не превратилась бы в то, во что она превратилась, и неутоленная жажда не доводила бы его до безумия. Но все-таки замутненные фрагменты видений сплавились в некую картину и убедили, что век Земли на исходе. С той же грубой определенностью доказали, что самообман здесь ни при чем. Смерть подступает не только к нему. Мир близок к окончательному, неотвратимому финишу. Ни одной живой души не переступить за черту. Вот что открыл затянутый паутиной трещин осколок ясновидения, и теперь он знал. Все оборвется через две недели в ночь четверга на пятницу. Звали его Артур Фулбрайт, и он вожделел женщину. Как же все это непривычно, даже странно. Познать будущее. Познать самым, что ни на есть, дивным образом. Не как единое целое, а по клочкам и кусочкам, урывками, короткими нетвердыми шажками. Через секунду грузовик свернет за угол. Он пришел к тому, победит Гарри Бек, что стал, так сказать, гражданином двух миров. Поезд отойдет на 10 минут раньше. Он видел будущее сквозь закопченное стекло. Запах найдется в ванной. Но едва ли осознавал, что сулит ему эту способность. Многие годы смуглый мямля с кротким взором и неуклюжей походкой прожил под крылом овдовевшей матери в восьмикомнатном доме, где среди жимолости и сладкого гороха. Многие годы он работал бог знает где и бог знает кем. И многие годы прошли с тех пор, как Артур вернулся в уютные пастельные тома родного дома. Эти годы видели мало перемен, мало важного или хотя бы примечательного. И все-таки это были хорошие годы. Гладкие, тихие. Потом мать умерла. Все реже вздыхала в ночи, а там и вовсе смолкла. Как старенький фонограф, зачехленный ветхой простыней, он стоит в мансарде, доиграла свой мотив до конца. Для Артура это означало крутые перемены. Хуже, это означало пустоту. Больше не будет крепкого сна по ночам, задушевных вечерних бесед за трик-траком или вистом, обедов, приготовленных точно к часу перерыва в конторе, а по утрам поджаристых гренок и апельсинового сока в постель. А будет только узкое шоссе с односторонним движением, и идти по нему предстоит в одиночку. И ко многому привыкать. Есть в ресторанах, перестилать кровать, относить в прачечное грязное белье. А самое главное, за 6 лет после смерти матери придется смириться с тем, что он способен изредка мельком видеть будущее. Это вовсе не страшно и даже не удивительно. Артур успел свыкнуться. Он и впредь заглядывал бы в будущее без всякой робости, если бы не увидел ночь пламени и смерти. Ночь вселенской катастрофы. Но он увидел. И с этого мгновения все изменилось. потому что теперь до небытия оставался один шаг, точнее 2 недели, и не днем больше. И за этот срок он должен что-то совершить, найти цель и добраться до нее во что бы то ни стало, а потом умереть без скорби. Но цели не было. Он сидел в затемненной гостиной на стуле с высокой спинкой. За форму спинки такие стулья прозваны крылатыми. И пустота 8-комнатного дома обступала со всех сторон. Прежде Артура не посещали мысли о собственной кончине. Он сумел примириться с уходом матери и знал, когда-нибудь наступит и его черед. Но его собственная смерть будет выглядеть совершенно иначе. «Как можно дожить до 40 и ничего не иметь?» – спрашивал он себя. «Как такое возможно?» Оказывается, возможно. У него не было ровным счетом ничего. Ни таланта, ни заслуг, которые увековечивают память, ни надежды на поминки, ни цели в жизни. Подсчитывая все эти «ни», Артур добрался до самого главного. Он был девственником. У него никогда не было женщины. Человечеству оставалось 2 недели, когда Артур Фулбрайт понял, чего ему хочется больше всего на свете. Больше, чем известности, богатства или высокой должности. Его последнее желание в этом лучшем из миров было скромным и незамысловатым. Артур Фулбрайт хотел женщину. Деньги были. Правда, немного. От матери остались $2000 наличными и в ценных бумагах. Еще 2000 лежали на его собственном банковском счету. Итого $4000. Это сыграло очень важную роль впоследствии. Он вовсе не сразу додумался купить женщину. Сначала возникли другие варианты. В первую очередь знакомая молодая стенографистка из его конторы, из отдела документации. «Джеки», — обратился он к ней, немало времени потеряв в ожидании удобного случая, — «ты бы... не согласилась пойти со мной сегодня в театр или еще куда-нибудь?» Она с любопытством взглянула на него, прикинула, что бы это значило, и, вообразив нечто вроде вечера за скраблом с подружкой, согласилась. В тот вечер она сложила кулак и с такой силой двинула своему компаньону по ребрам, что у того слезы выступили на глазах, а потом около часа соднила в боку. На другой день в публичной библиотеке Артур постарался избежать блондинки с уложенным вокруг макушки конским хвостом, листавшей книги в отделе исторической прозы. Блондинка была замужем, а кольцо не носила из-за вечных ссор с мужем. Артуру было видение. Перед его мысленным взором разыгралась весьма неприятная сцена с участием блондинки, библиотекаря и библиотечной охраны. Истекла неделя, он так и не изобрел безотказного приема, чтобы склеить какую-нибудь девицу. А время не ждало. Бродя поздним вечером по улицам, минуя редких прохожих, живых людей, которым было суждено скоро исчезнуть в огненном вихре, Артур в страхе подсчитывал оставшиеся дни, часы, минуты. Он хотел женщин. Желание переросло в манию, в навязчивую идею, которая поглотила все остальные мысли, которая двигала им точно пешкой. Он проклинал мать за рафинированные манеры коренной южанки, за белое рыхлое тело, за невидимую пуповину заботливости. Она никогда ничего не требовала от сына, она всегда старалась угодить, не жалела материнской любви, чтобы в пастельном раю ему жилось уютно и благостно. И чтобы он умер в огне со всем человечеством. Умер никем. На улице было холодно. Казалось, будто фонарные столбы подрагивают в ореоле призрачного сияния. Издалека донесся и пропал в темноте автомобильный сигнал. Переключился светофор, рокот дизеля сменился ревом, и грузовик с кашлем укатил прочь. Сизый до тошноты цвет асфальта наводил на мысли о гниющей плоти. Звезды канули в чернильную мглу безлунной ночи. Артур съежился в коконе пальто и наклонился вперед под косым встречным ветром, что сметал и подбрасывал опавшие листья. Где-то взвыла и сразу умолкла собака, а по другую сторону улицы хлопнула дверь. Неожиданно он обрел сверхчувствительность, сверхвосприимчивость к подобным звукам и ощутил жгучее желание слиться с ними, очутиться под кровом в тепле и любви. Будь он даже парией, преступником, прокаженным, он бы не познал такого страшного одиночества. Будь проклята бесчеловечность цивилизации, позволяющей таким, как он, стареть на отшибе жизни. Стареть бессмысленно, безудержно, безнадежно. До перекрестка оставалось полквартала, когда там появилась из теней девушка. Каблучки мерно процокали по тротуару, затем по проезжей части в сумрак. «А, Артур зашагал напрямик через газон, и даже после того, как осознал, на что решился, ноги сами несли его вперед.
«Изнасиловать».
Слово распустилось в мозгу оранжерейным цветком с кроваво-красными лепестками. Оно тотчас увяло, почернело по краям, но было уже поздно. Утопив еще глубже руки в карманах пальто и почти касаясь груди подбородка, Артур припустил бегом.
«Получится или нет? Хватит смелости или нет? Она молода, красива, желанна, он знает. Он повалит ее на траву, но она не закричит, а будет смирной и податливой, он знает».
Он забежал вперед и улегся на мокрую бурую землю под прикрытием кустов. Он ждал, а каблучки отсчитывали шаги. Вот-вот она подойдет вплотную, и тогда... Сквозь пелену похоти ему вдруг явилась иная картина. Полуобнаженное, скорченное тело на асфальте, толпа мужчин, орущих и потрясающих веревкой. Затем возникло лицо матери, пепельно-серое, искаженное ужасом. Артур зажмурился и прижался к земле щекой. «Мамочка, ты для меня все, без тебя я ни шагу. Нежная, преданная мамочка, без тебя я ничто». Каблучки процокали совсем рядом. Он не пошевелился. Лишь к закату дня в мозгу угас пожар, и вместе с рассудком вернулось беспокойство. Он не поддался зверству. Может быть, ценой своей души. Наступил тот день. День, когда это произойдет. Было еще несколько взглядов мельком, несколько потрясающих, опаляющих разум видений, и Артур Фулбрайт окончательно убедился в своей правоте. Это случится сегодня. Сегодня мир обратится в пепел. Он видел, как дома из стали и бетона брызгали огнем, точно бенгальские огни, и сгорали без остатка, как коробки из гофрированного картона. Солнце зияло кровавой раной, словно некий великан вылущил себе глаз, только не видеть бы этого кошмара. Тротуары плавились, как сливочное масло на сковородке, в сточных желобах и на крышах дымились обугленные тела. Это было чудовищно. И это было сейчас. Он понял, пора. И тут его осенило. Деньги. $4000. Он забрал из банка все до цента. Надо было видеть лицо управляющего, когда тот спросил, все ли у мистера Фулбрайта в порядке. Артур ответил шуточным стишком, отчего управляющий встревожился еще сильнее. Весь этот день в конторе, разумеется, в конторе, где еще провести самый последний день своей жизни, как не на работе, Артур просидел, словно на иголках, то и дело поглядывая в окно, не разливается ли по небу кровавый багрянец. Но все было по-прежнему. Вскоре после перерыва на кофе его сильно замутило. Он вышел в туалет, заперся в кабинке и уселся на крышку унитаза, прижал ладони к лицу и увидел обрывок будущего. Сначала замелькали крупные картины катастрофы, затем, как будто кинопленку прокручивали с конца, он увидел себя, входящего в бар. Снаружи кривлялись неоновые слова, вновь и вновь отражаясь в темном стекле небольшого окна. «Ночная сова». Он видел себя в синем костюме. Он знал, что деньги лежат в кармане. В баре была женщина. В сумраке ее волосы отливали золотом. Изящно скрестив ноги, она сидела на высоком табурете перед стойкой. Из-под юбки выглядывала кружевная оторочка комбинации. Лицо было несколько неестественно приподнято навстречу лучам лампы, спрятанной над зеркалом бара. Он различил темные глаза и толстый слой косметики, который, впрочем, не сглаживал резких черт лица. На лице застыло напряженное, угрюмое выражение, но полные губы не были поджаты. Она смотрела в пустоту. Видение исчезло так же внезапно, как и прошло. В горле была кислая мерзость. Артур вскочил и откинул крышку унитаза. Вырвало здорово, но он сумел не испачкаться. Затем он вернулся в кабинет, распахнул телефонный справочник на желтых страницах, пролистал их до баров и вел по столбцу ногтем, пока не нашел ночную сову. Угол Моррисон-стрит и 58-й. После работы Артур сходил домой, чтобы привести себя в порядок и надеть синий костюм. Женщина была в баре. Длинные ноги изящно скрещены, виден краешек комбинации, голова странным образом задрана вверх, волосы и глаза в точности те же самые. Со стороны могло показаться, будто он играет отрепетированную роль. Он подошел к ней, залез на свободный табурет и спросил: «Мисс, надеюсь, вы не будете против, если я вас чем-нибудь угощу?» Она едва заметно кивнула и тихонько хмыкнула. Не то согласилась, не то лишь дала понять, что заметила его присутствие. Артур жестом подозвал черноволосого бармена и сказал: «Мне, пожалуйста, бокал имбирного пива, а молодой леди, что она захочет?» Женщина изогнула бровь и процедила: «Бурбон с водой, Нед». Бармен отошел. Пока он не вернулся с напитками, Артур и женщина сидели молча. Артур расплатился. «Спасибо», – буркнула женщина. Артур кивнул и принялся вертеть стакан, размазывая по поверхности стойки круглый влажный отпечаток. «Люблю имбирное пиво. По-моему, если пить только его, то к спиртному не привыкнешь. А вы как думаете?» Женщина наконец посмотрела в его сторону. Она и впрямь недурно выглядела, и морщин на шее возле рта и глаз было не так уж много. «А мне что за дело, любишь ты имбирное пиво или нет? Люби хоть козье молоко, какая мне разница?» Она отвернулась. «Простите, я не хотел вас обидеть», — сбивчиво произнес Артур. «Я лишь...» «Ладно, проехали». «Но я...» Она резко повернулась и ошпарила его взглядом. «Слушай, малыш, ты что, крутым себя возомнил? Думаешь, халяву нашел? Отвали! Поздно уже, я устала». Артур чуть не заплакал. Он никак не ожидал такого сурового отпора. «Я...» В горле застал кашель. «Я это...» «О, Господи, опять придурок! Ну откуда они сыплются на мою голову?» Она залпом выпила остатки бурбона и соскользнула с табурета. Подол юбки задрался и сразу обвис. Женщина пошла к выходу. Артур чувствовал, как в нем поднимается ужас. «Последний шанс! И такая катастрофа!» Он развернулся вместе с табуретом и крикнул ей вслед: «Мисс!» Она остановилась, но... «Я бы хотел это... Мисс, позвольте с вами поговорить». Кажется, женщина уловила его смущение. Глаза, понимающе, сузились. Она подошла к стойке и остановилась совсем рядом с ним. «Вы это... Вы сейчас не заняты?» Проницательный взгляд сменился оценивающим. 15 монет, малыш. Наскребешь?» Артур окаменел. Он хотел ответить, но язык прилип к небу. И тут рука словно поняла, что пора выручать хозяина. Она нырнула в карман и вернулась с 4000 долларов. С 8 новенькими похрустывающими купюрами по 500. Повертела их перед носом женщины и спрятала в карман. Рука была торговцем, а сам Артур лишь наблюдателем. «Ого!» – прошептала женщина, и глаза ее загорелись. «А ты, малыш, не так уж плох. Крыша есть». Они пришли в большой тихий дом, и Артур разделся в ванной, потому что это у него было в первый раз, а на сердце гранитным обелиском давил страх. Когда все закончилось, и Артур лежал на кровати, теплый и счастливый, женщина встала и подошла к его пиджаку. Артур глядел на нее, переживая странные чувства. Впрочем, не такое уж странное. Нечто отдаленно похожее он испытывал к матери. Что-то вроде любви. Артур Фулбрайт смотрел, как она выуживает из кармана деньги. «Ох», – прошептала женщина, благоговейно разглядывая купюры. «Забирай», – ласково разрешил он. «Что? Сколько?» «Все? Теперь они ничего не стоят». И добавил таким тоном, будто лучшего комплимента придумать было невозможно: «Ты хорошая женщина». Она крепко сжимала деньги. 4000 долларов. Глупый ублюдок. Тоже ведь баба ему приспичила. А сам-то, Господи, рожа-то как сияет. Будто целый мир купил. Женщина хихикнула. Она стояла у окна, и розоватый полуночный свет лился на обнаженное влажное тело. Она знала, чего стоят деньги. Она сжимала их до боли в пальцах. Розоватое сияние сменилось густо-розовым, густо-розовое красным, красное кровавым багрянцем.
Артур Фулбрайт лежал на кровати, и в душе его разливался океан покоя. Женщина смотрела на деньги и знала, чего они стоят. Деньги превратились в пепел за доли секунды до того, как та же участь постигла руку. У Артура Фулбрайта медленно закрылись глаза. А тем временем за стенами дома мир раскалился до красна. И на этом все кончилось.